Меня бесит, когда я просыпаюсь от того, что слышу, как меня обсуждает мой муж и моя свекровь. И он рассказывает ей, что я думаю только о себе. И ты даже не можешь принимать участие, как будто ты чертов невидимка.
Привет, с вами подкаст «Но вы держитесь», и мы Света Шедина,
Алексей Иванов
и Алена Крючкова.
И сегодня к нам вернулась наша сказочница Алена, ура, ура.
К нам вернулась, прекрасно. Откуда ты звонишь?
Я обратно в Мексике, да, меня долго не было, ну как долго, 3 недели, но я вернулась и очень рада.
Мексиканские каникулы.
Мы тоже очень рады.
Да, мне кажется, надо мексиканских сказок больше теперь. Раз так пошло.
Думаю, обязательно.
Там их есть.
Там их есть. Угу.
А я напомню, что здесь, вообще для тех, кто только что присоединился, мы обсуждаем месседжи, которые наши предки закодировали для нас в мифах, сказках и легендах, и мы их интерпретируем. Вот с точки зрения чего мы их интерпретируем, Алена, обычно?
Мы пытаемся смотреть, какие вещи отзываются нам, потому что они как-то уже вшиты в прошивку коллективного бессознательного. Как-то так.
Класс.
Прекрасно.
Сегодня я хочу сделать дисклеймер перед тем, как мы начнем слушать бесяк. Мы выбрали такой бесяк про утрату и горевание, поэтому если для вас это сейчас может быть триггерной темой, то подумайте, стоит ли вам слушать этот выпуск. Может быть, стоит его отложить.
Ну, мне кажется, ты часто создала большую интригу даже. Если бы я слушал, я такой, знаешь, не думай о белой обезьяне.
Хочется полного раза. Ну, в общем, да, эмоционально может быть тяжело, поэтому...
Имейте в виду.
Решайте сами.
Меня бесит, когда я просыпаюсь от того, что слышу, как меня обсуждает мой муж и моя свекровь. И он рассказывает ей, что я думаю только о себе. Когда я только что потеряла ребенка и не хочу возвращаться на дачу, потому что мне там будет все об этом напоминать. Я хочу немножечко еще остаться в городе и прийти в себя. И я встаю и хлопаю дверью от злости. Сажусь в туалете, и я слышу, как продолжают обо мне говорить. И я кричу, пожалуйста, не надо обо мне говорить, я все слышу. Черт возьми, когда это стало нормой вообще, что ты должен слушать, и ты даже не можешь принимать участие, как будто ты чертов невидимка, и тебя просто, и тебя обсуждают. Мы не говорим ничего неприятного, какая нахрен разница? Почему вы не можете это делать так, чтобы я вас не слышала? Или просто сделать это тогда, когда меня не будет рядом, и говорить обо мне все, что вам вздумается, черт возьми.
Заряженный бесяк.
Очень больно, да. Хочется поддержать девушку и... К сожалению, ну, как бы потери детей, перинатальные потери в малом возрасте, они чаще, чем можно себе представить. А, насколько я помню, по данным Американской гинекологической ассоциации, каждая пятая беременность заканчивается не рождением ребенка, поэтому хочется просто... Блин.
Ну, мы также не знаем всего контекста, поэтому, мне кажется, нужно ассюмить только то, что ассюмится. Как бы там ни было, конечно, сопереживаем авторке этого бесяка.
Да, непонятно по контексту, конечно, потеря беременности или маленький ребенок или взрослый ребенок, но на самом деле так ли это важно? Ну, то есть человек переживает горевание, mm-hmm. переживает потерю, mm-hmm. и все это очень тяжело. Нет у меня... советов. Даже не буду притворяться, что можно здесь что-то посоветовать. Но сказку расскажу.
Расскажи, Алина, mm-hmm. сказку.
Давай.
Много чего я думала. Есть много разных, конечно, историй про горевание и
так.
про потерю детей. Мне вспомнилась одна сказка, где главный персонаж — это сказочный герой. Он умерший мальчик. И вся история закручена на его взаимодействии с девочкой, которая становится для него как бы материнской фигурой. И она тоже встречает его в такой переломный момент своей жизни, и через вот это взаимодействие она как бы находит себя, понимает, что ей нужно дальше, ну и там делает какие-то решения дальше в своей жизни. И мне кажется, что, возможно, автора бесика это как-то отзовется, и как-то можно это будет приземлить на эту ситуацию. Не знаю, очевидно или нет, но что за сказка? Сказка, о которой я хочу поговорить, это «Питер Пен и Уэнди». Это сказка авторская, не такая, как все остальные сказки, о которых мы с вами разговаривали. То есть обычно мы с вами обсуждали волшебные сказки, да? А это авторская сказка.
Имеешь в виду, она не историческая в этом смысле?
Ненародная, типа.
Ненародная.
Да, народная. Да, это Проп называл народные сказки не народными, а волшебными, а авторские — авторскими. Есть элемент такой, что она не отшлифована столетиями, и там всего лишнего из нее уже там время не выбило. Но, с другой стороны, если мы продолжаем возвращаться к какому-то произведению художественному, значит, оно трогает какие-то общечеловеческие темы. Рабочая, короче, тема. Расскажу вам немножко предысторию авторской этой сказки. То есть Джеймс Берри, автор, он пережил достаточно такое большое потрясение в своем детстве. У него был старший брат Дэвид, который был его так намного старше, лет на 8, по-моему. И так иногда бывает, что дети не ссорятся, а вот старший брат был для него его героем. То есть он на него как-то равнялся и боготворил его, и бегал за ним как хвостик. И вот когда Дэвиду, старшему брату, было почти 14 лет, за день до своего дня рождения он пошел на каток, упал, ударился головой и от травмы этой погиб. Это стало очень большим потрясением для Джеймса Берри, автора Питера Пэна. Также, ну, наверное, ожидаемо, это вогнало мать автора в депрессию. И вот между вот этими двумя событиями, то есть депрессией матери и смертью брата, вот эти темы как-то очень большое значение имели в жизни автора и как бы проскальзывают очень часто в его произведениях. И уж точно проскальзывают в Питере Пене. Так что Питер Пен, в общем-то, написан с его брата, да, как бы мальчик, который никогда не вырастет. Мальчик, вот, который почти что юноша, младший такой подростковый возраст, играется с младшими детьми, то есть все эти мальчики, которые живут на Never Neverland, они же его помладше, как Питера Пена, то есть он как бы вот автор делает вот эту параллель между его отношениями с его братом. Вот. Мне хочется тут заметить, что Питер Пен, хотя он и очень важный герой в этой сказке, но он не главный герой. А есть две темы, есть сюжетная линия, да, это вот, ну, plot points, что происходит в сказке. Там герой родился, женился, для какого-то важного дела пригодился. Вот это plot points. А есть арка героя. И арка героя — это как сильно изменился герой из начала повествования до конца повествования. И обычно, ну, вот смотрят, кто главный герой, именно по у кого самая высокая арка. Это есть такие всякие упражнения на сценарном факультете, когда говорят, кто главный герой в сериале «Friends», да, там, у кого из них самое большое изменение. У кого самое маленькое, тот самый не главный, вспомогательный. И Питер Пен, конечно, не происходит, с ним очень много чего происходит, но он сам не меняется, и он не может измениться, да, он в принципе не может измениться, он мертвый мальчик. Как все люди, которые от нас уходят, они как бы замерзают, застывают в каком-то одном состоянии, и они, ну, ничего с ними больше не может произойти. Питер Пен не может пойти в университет, сделать карьеру, жениться, нарожать детей. Ему всегда почти 14 лет. Но, Вэнс, да, Алёш, есть тебе что добавить?
Нет, просто слушаю и поддакиваю.
Ну, просто ты так полила, как река, и проживаем этот опыт с Лёшей.
Сказка о мертвом мальчике, который никогда не повзрослеет.
Да, но это также сказка о Венди, да, и Венди как раз проходит прямо путь героини, и она очень сильно меняется от начала сказки до конца. И, собственно, она и запускает весь сюжет. То есть как сказка начинается, что мама Венди приходит в детскую и говорит Венди, что она уже слишком большая девочка, чтобы спать в детской со своими младшими братьями, и что со следующей ночи у нее будет своя спальня, потому что она уже маленькая леди. Конечно, в душе Уэнди это какие-то смятения поселяет, то есть там много всего, это и повзросление, и, ну, как бы потеря детства, ухождение от детства, уход от детства. Ну, там какие-то гендерные есть штуки, да, то есть она, если бы она была мальчиком, может быть, ей можно было еще спать со своими братьями, а тут она вот девочка, которая уже большая девочка, и скоро она будет девушкой, а потом женщиной. И что это значит?
А сколько ей лет примерно по книге?
11, то есть ей 11 лет, а Питеру Пену почти 14. Питер Пен прилетал и сидел у них под окнами и подслушивал обычно, когда мама рассказывала им сказки детям в этой семье. И он услышал весь этот разговор и залетел в спальню, и у него говорит, есть у меня для тебя, Уэнди, бизнес-предложение. А если ты знаешь и все сказки, которые тебе рассказывала мама, и можешь их так же хорошо рассказывать, то нам как раз не хватает такой вот заботливой сказочницы на нашем острове с маленькими мальчиками. А если ты со мной полетишь и будешь с нами жить, то ты никогда не вырастешь. Там, возьмем с твоих братьев, будешь, можешь с ними спать до конца дней своих. И, в общем-то, так они делают, и история начинается.
Заманчивое предложение было, конечно. Когда не хочешь ничего менять и остаться со своими братьями в том мире, в котором ты привыкла, не расти.
Да, именно. То есть он именно это и предлагает Мэнди, и в том состоянии души, в котором она находится, для нее это хорошее предложение, и она поэтому с ним летит. Я не буду, наверное, пересказывать всю сказку, потому что мы все достаточно хорошо ее знаем и помним, и есть диснеевский мультик, который тоже хорошо эти все описывает. Я просто хочу пройтись каким-то вещам, которые были важны для Мэнди и которые вот что-то меняли в ней, в ее характере. Как вам такое?
Давай.
Отлично.
С удовольствием.
Так вот, Уэнди приземляется в Неверленде, и она сразу же входит в роль мамы, да, то есть она там начинает им рассказывать сказки, у них там очень неубрано, она там все убирается, готовит им кашу, заботится о этих мальчиках и о всех. В общем-то, это достаточно понятная история, потому что мама — это единственная женская роль, которую она видела. То есть, если вы помните, по сказке у нее даже нянечка была, это собака, сенбернар такая. То есть, в общем-то, других женщин не было в ее мире. И поэтому, ну, как бы, вот женская роль, она, которая ей понятна и известна, она ее начинает играть. Но она достаточно быстро начинает тяготиться этой ролью, да, и она начинает какие-то там запросы делать к Питеру Пену, она говорит, возьми меня с собой на ваши, ну, ваши приключения. И первое приключение, в которое он берет ее с собой, она встречает там русалок. И там прописано, что у нее много вообще мыслей на эту тему, что вот они красивые, конечно, и они так это достаточно жестко с Питером Пеном флиртуют, но она чувствует свое превосходство над ними. То есть, несмотря на то, что они вот там сказочные существа, и там какие-то у них есть отношения с Питером, а она как-то интуитивно понимает, что они вот ни рыба, ни мясо. Какой-то surf and turf. И она такая, мы и сами с усами. Потом вторая тема женская такая, это между ней и Тинкербелл. Это маленькая фея, которая спутница вечная Питера Пэна. И вот тут интересные такие взаимоотношения, потому что...
Как ее звали, эту фею?
Тинкербелл.
Тинкербелл.
Тинкербелл, точно, Тинкербелл.
Да.
Это такая блондиночка, да, в розовом костюме?
Бодике. В таком зелененьком, по-моему, она была.
Да-да-да. Мне кажется, даже мем есть про людей, которые как Тинкербелл, Тинкербеллит.
Вообще, да, то есть она вот такой женский counterpart к Питеру Пену. То есть она тоже такая, в ней есть много чего, чего нет у Уэнди, да, то есть она взбалмошная, она такая про приключения, она такая вечно на эмоциях. И так как Уэнди, она такая английская леди, хоть и маленькая, у нее ничего такого нету, и ей это интересно. И она даже в ходе истории в какой-то момент прямо проговаривает, что говорит, может быть, мне нужно быть немножко более как Тинкербелл, то есть как бы больше идти в приключения. Но есть там такой тоже сценарический момент, что она может такое, она, в смысле, Уэнди может такие штуки и думает, но она никогда не ревнует Питера Пена к Тинкербелл. А вот Тинкербелл ревнует Питера Пена к Уэнди. И мне кажется, вот этот автор вот так вот показывает, ну, то есть у кого там, кто там сверху, кто там снизу. И именно вот эта ревность Тинкербелл и заводит их вот в эти все там странные приключения, где ее нужно спасать, и они все там спасают Тинкербелл, и чуть ли там все не погибают, и сражаются с капитаном Крюком. И тут проявляется последняя такая женская героиня, которая вот делает какие-то вещи, которые производят на Уэнди большое впечатление. Чтобы сразиться с капитаном Крюком, этим маленьким мальчиком, нужна поддержка местных индейцев. И они оказывают им помощь, и у них предводительница Тигровая Лилия. Тигровая Лилия, она дочка местного индейского шефа, и это такой красивый архетип женский, такая благородная дикарка. То есть она дикая, да, она, может, не умеет пользоваться ножом и вилкой, но она принцесса. И она там из длинной линии, ну, шефов, и она так гордо, ну, голову несет. И там случается такая красивая сцена, что пока они пытаются спасти Тинкербелл, Тигровая Лилия чуть не тонет. И Питер Пен ее спасает. То есть он туда летит, он ее вылавливает. У них случается такой романтический бит, да, то есть у них вот случается такой романтический момент, где он почти ее целует. И Уэнди все это там наблюдает как-то из кустов. И чем дело заканчивается, что он вроде почти ее целует, но в итоге не целует, и там какую-то даже ей речь задвигает про то, что ему вообще вот такое тяжело, и что он маленький мальчик, и вот это вот все. Все это, конечно, makes sense, учитывая то, что он ему почти 14 лет. То есть он испытывает вот какие-то чувства, которые, возможно, маленький мальчик, ну, испытывает в 14 лет. Но тут есть такие женские мотивы про то, что, во-первых, вот тут Уэнди испытывает ревность, и она понимает, что она, что он ей нравится как романтический такой интерес, да, что он как бы, что она не мама ему и не хочет она ему быть мамой, что у нее какие-то, ну, другие там есть чувства или подчувства под этим всем. А второе, она наблюдает, как с этим всем справляется тигровая лилия. То есть тигровая лилия там не начинает жевать сопли и говорить, что ну, может, ты там подрастешь, там, а, там я подожду или еще что-то. Она говорит, странная какая-то тема. Я вот планирую идти дальше в будущее. Ну, нет, что такая, она говорит, я не буду никого тут ждать. Она там, я хочу быть и девушкой, и там, и женщиной. И вообще она планирует быть, сменить своего отца и быть королевой индейцев. Ну, то есть у нее вообще какие-то долгоиграющие планы на будущее. И вот это застревание в каком-то в любом каком-то промежутке ей неинтересно, и она не будет нигде застревать. И это тот момент, вот, да, вот между вот этими двумя вещами. Это первая влюбленность Уэнди, да, это вот какой-то тоже переход между, ну, детством и юношеством. И плюс вот эта штука, которая подсвечивает ей тигровая лилия, она понимает, что, ну, детство — это очень классная штука, фундаментально навсегда в ней нельзя оставаться, здесь нечего ловить, и нужно идти куда-то дальше. Mm-hmm. Там... Дальше происходит целая история с географией, там Питер Пен долго не хочет ее отпускать и там сопротивляется и все такое, но в итоге она возвращается домой. И там есть еще вот один такой очень лирический момент, который мне очень нравится, мне кажется, ложится хорошо на тему нашего бесика, что в итоге, когда Уэнди все-таки выбирает не застревать и идти дальше, и она оказывается обратно у себя дома в Лондоне в спальне. Питер Пен, улетая, говорит ей, ну ты оставляй окошко открытое в спальне, если что, я там, чтобы мог тебя навещать. И она, собственно, это и делает, она всегда, то есть там, просит, что она до конца там дней своих спала с открытым окном, и что пока она была еще девочкой, он к ней прилетал, потом он перестал прилетать, потом у нее родилась дочка Джейн, и он начал летать к ее дочке, а потом у Джейн была Маргарет, ну это там какая-то вот это, что бесконечная какая-то тема, ну вот про какую-то воздушную, наверное, первую девичью влюбленность, и можно так на это смотреть. И, конечно, одна из интерпретаций такая вполне такая очевидная в лоб, что как бы когда мы взрослеем и мы решаем уйти из детства, не нужно прямо захлопывать окно в детство, что нужно оставлять эту форточку, mm-hmm. чтобы могли как-то соприкасаться с этой штукой. Но в свете биографии автора и то, как он ощущал потерю своего брата и как его мать ощущала потерю его брата, кажется, что это про то, что «не забывай меня». И такая двоякая штука, да, что с одной стороны, да, нужно идти дальше, нужно, ну, как-то двигаться вперед и продолжать идти дальше, и не забывать.
Да, мне почему-то, когда ты сказала, что их пространство, где они жили, называлось «Неверленд», сразу вспомнилось фильм про Майкла Джексона и его вилла с аттракционами для маленьких мальчиков, которую он построил, тоже называлась «Неверленд».
Он для себя ее построил, просто там есть некоторые аллегейшены про маленьких мальчиков.
Ну и получается, что он вот хотел как-то остановить даже это прекрасное мгновение, но для взрослого человека это может закончиться трагически, вот это неотпускание детства.
Ну вообще можно, наверное, вставить такую идею, что желание человека остановить время и не взрослеть, наверное, очень архетипичная история, не только про Питер Пэна вообще.
Да, да, конечно, наверное, есть много разных причин, по которым нам не хочется что-то отпускать, а детство — это одна из них. А, конечно, потеря близких людей через смерть или там люди от нас уходят иногда, это тоже очень тяжело, и нам тоже не хочется, нам тоже хочется, чтобы все было как раньше, было лучше, и нам хочется, чтобы все оставалось как раньше. Но мне кажется, эта сказка как раз нас учит, что можно немножко поморозиться и побыть вот в этом состоянии, ну, не обязательно сломя голову куда-то бежать вперед, но наступает какой-то момент, когда жизнь нас подтолкнет вперед, и нам захочется двигаться вперед.
Меня, конечно, очень вынесла эта ситуация. А, как мать, конечно, на себя это примеряю. Видимо, у них эта история такая очень свежая, и все находятся в состоянии эмоционального накала и злости на ситуацию, которая переходит в злость друг на друга, взаимные обвинения и так далее. Это очень грустно, конечно.
Да, там, кажется, по крайней мере, как автор описывает свою ситуацию, мне кажется, что ее домочадцы немножко в каком-то отрицании сейчас находятся. Замять чувства. Ну, это один из способов бороться. Мы все пытаемся делать то, что можем, чтобы как-то оставаться на плаву.
Ты сказал про «не забывай меня». Отпусти эту ситуацию, но не забывай меня. Я хотела отнестись про как бы главную потерю в своей жизни, которая была. У меня уже ушли там мои любимые люди. Это моя бабушка и мой отец. Как бы вот все, через все эти этапы, которые описала Элизабет Кюблер-Росс, я когда-то прошла, и про отрицание, и про злость, и депрессия, и все такое было очень тяжело пережить, и только с помощью психотерапевта мне это удалось в итоге. Но как-то в конце концов удалось интегрировать и понять, что вот те части их, которые есть во мне, они вечны. Они всегда со мной. Я уже состою из не только их крови, но из их идей, из их части их характеров. И поэтому ну, они в каком-то смысле никогда не умирают, потому что когда я умру, тогда они умрут со мной. И сейчас я вижу в своей дочери тоже черты, которые передались в неё от них. И она их никогда не видела, но она ведет себя так же в каких-то ситуациях, как вели бы себя они. И я на нее смотрю иногда, плачу и удивляюсь, что, ого, оказывается, как-то вот из глубины веков что-то передается в следующее поколение. И это очень удивительно и прекрасно. Вот, и ну, как-то через нее я тоже с ними соприкасаюсь, получается. И через себя, как неудивительно. И сейчас у меня нет горя. Иногда есть грусть по поводу тех моментов, которые с ними мы прожили и, может быть, могли бы проживать и сейчас, но она такая уже светлая грусть, которая меня не задевает и в оцепенение меня не погружает. Но это время и проживание всех каких-то эмоций очень неприятных и довольно долгое время. Такой у меня был опыт.
Все эти опыты, они очень ценные. Думаю про Джеймса Берри, который написал эту книгу. Он в своих мемуарах пишет о том, что вот когда эта трагедия только случилась, и вот вся эта штука произошла, что он какое-то очень долгое время, что чуть ли не пару лет, очень ему так хотелось свою маму как-то взбодрить и как-то, не знаю, вот что-то ей такое вот подарить, дать, что он сначала одевался в одежду своего брата, ходил в этой одежде. Он пишет там, что он перенял его манеризмы, то есть у него как-то поменялась походка, его брат как-то по-особенному насвистывал, он тоже это начинал делать. Не знаю, насколько это мудрое было решение, но как бы, ну вот так он боролся с этим, и вот так ему казалось, что он может поддержать свою маму. Интересно мне тоже. Наверное, ей тоже было очень тяжело все. Но чем в итоге дело кончилось, что по прошествии какого-то времени он начал писать маленькие истории для своей мамы, чтобы ее вот как-то воодушевить, там, чтобы ее как-то повеселить. Ну, то есть вот он тоже, пройдя через этот опыт, вот как-то нашел себя, да, то есть, ну, вот стал потом известным автором.
Да, я его очень понимаю в этом. Вот это тоже, мне кажется, такой этап проживания, когда ты еще в отрицании находишься и пытаешься продлить как будто бы жизнь этого человека, даже встав, может быть, на его место. Я помню, что я хотела тоже заменить роль отца для своей матери, ну, в том плане, что мне казалось, мне надо взять до контроля, ответственность за семью, теперь я вот глава семьи. Тоже какое-то время мне пришлось понять, что, ну, я не мой папа, я не должна те роли, которые он играл в семье, забирать. Вот. Просто это тоже какой-то этап, когда ты думаешь, что если ты будешь, там, не знаю, условно, одеваться в умершего человека, принимать его роль, то как будто бы это продлит ему жизнь.
Да, тут какая-то вот штука про имитация и интеграция, да, то есть можно имитировать этого человека, а можно какие-то части его сделать своими, интегрировать в себя и, оставаясь собою, ну вот как бы просто остаться собою и взять в себя то, что тебе кажется важным и нужным от этого человека.
Да, ты очень-очень хорошо сказала про имитацию и интеграцию. Наверное, как раз имитация, она в какой-то момент переходит в интеграцию.
Знаешь, хочется поблагодарить автора «Бесика», потому что это очень смело. И там, конечно, очень много какой-то, знаешь, какой-то открытый нерв. Ну, прямо это очень сильно. И я на самом деле много думала об этом. У меня есть... Я придумала еще пару историй, которые можно здесь разобрать. Там больше про материнство и потерю ребенка для матери. И, не знаю, если будет такой запрос, может, можем записать часть 2. Вернуться к мифам.
Скажи, какие еще мифы, может быть, можно почитать по поводу потери ребенка?
Я думала много про Медею. Там тоже, конечно, потеря детей. Но с другой стороны, она их сама убила. Но если отойти от этой истории между ней и ее мужем и почему она их убила, и просто зайти в самый конец мифа про то, как она переживает эту утрату, там тоже много ценного. Ну, потому что как бы утрата ни произошла, потом с ней разбираться нужно будет все равно примерно одинаковыми способами. А миф там очень красивый. Что если будет на это запрос, можем в следующий раз об этом поговорить.
А давайте этот бесяк еще рассмотрим с точки зрения коммуникации. Вот здесь, в этой ситуации, мне кажется, свекровь и муж, возможно, сами того не осознавая, но все-таки проявляют к героине бесяка пассивную агрессию, которая выражается в том, что слушают ее возражения, но все равно продолжают делать так, как считают нужным. Ну что такого? Мы же ничего плохого про тебя не говорим, мы говорим про тебя что-то хорошее. Однако ей все-таки неприятно, и вот эту потребность прекратить эти разговоры они как будто бы не слышат и не воспринимают. В целом, пассивная агрессия — это стратегия поведения, при которой человек декларирует одно, а ведет себя по-другому. Из этих штук довольно непросто выходить, и не случайно в нашей книге по аутентичной коммуникации глава про темные проявления, как раз пассивная агрессия, манипуляция и бессердечие, она находится в конце книги, потому что включает в себя все эти базовые понятия, которые мы более подробно разбираем в начале книги. И все они необходимы для того, чтобы работать с такими токсичными, сложными проявлениями. Это и высказывание своих эмоций, чувств и стоящих за ними потребностями. Это и частный разговор об интересах. Это и рассказ собеседнику о том, как его стратегия поведения выглядит с вашей стороны. И вот в случае как раз такой неосознанной пассивной агрессии для собеседника часто новость, что вообще-то это неприятно, и он делает на самом деле больно. Ну и тут вопрос очень большой возникает про границы, про их определение, обозначение и ответственность за соблюдение, который лежит даже в этой ситуации, которую, казалось бы, окружающие должны понимать, но все равно они не понимают, где эти границы проходят. Эта ответственность за отстаивание лежит на том, чьи это границы. Итак, друзья, присылайте свои бесяки в наш бесячий бот и читайте нашу книгу «Аутентичная коммуникация. Практика честного и бережного общения» в печатном виде, в электронном виде. Очень скоро... Каждый раз говорю, что очень скоро, но надеюсь, что действительно очень скоро в аудиоформате. Ну что же, с вами были Света Шейдина, Алена Крючкова и Алексей Иванов. Держитесь там.